Строго по делу.
Предприниматель Максим Иванов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич.
Максим Иванов – бывший морской офицер, кавалер Ордена Красной Звезды. В 80-х он единолично разминировал советский корабль со взрывчаткой в Анголе. В 90-е создал «Фудлайн» – крупнейший в стране дистрибьютор европейского продовольствия с оборотом в миллиард долларов в год. А после 14-го, когда ввели контрсанкции, компанию пришлось ликвидировать. Он ее не обанкротил, а выплатил все и всем, продав все – 4 миллиарда рублей. Это тоже можно вписать в историю.
Предприниматель Максим Иванов.
Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
У нас в гостях Максим Иванов, предприниматель, как минимум в прошлом, возможно, и в будущем тоже. В бизнесе он известен тем, что был крупнейшим импортером в Россию всякой вкусной европейской еды. Тут легко вспомнить, что в 2014 году этому всему пришел конец. И главная тема наша сегодня – как он справился с этим? Собственно, была основана компания под названием «Как влияет политика на бизнес?» КВ...
Компания ВПНБ.
ВПНБ. Влияние политики на бизнес.
На бизнес. Это в момент закрытия. А в момент названия компания называлась внешнеторговая фирма «Фудлайн».
Это обо всем по порядку. Я все-таки представлю главное, о чем мы хотим сегодня рассказать. Это был огромный бизнес с оборотом миллиард долларов в год, который пришлось свернуть полностью. И пришлось, соответственно, гасить кредиты, долги и так далее. Перед нами, может быть, уникальный человек, который принял на себя обязательства по закрытию бизнеса на 4 миллиарда рублей, не обанкротился, а все их выплатил, отдав все. Об этом интересно говорить на «Бизнес-ФМ», но не рассказать о вашей жизни тоже невозможно, поэтому еще два слова от меня, просто совсем коротко. Максим – московский мальчик, который плохо себя вел в школе, которого за это родители интеллигентные отправили в Нахимовское училище, тогда в Ленинграде. Вы стали не просто морским офицером, вы награждены орденом Красной Звезды за, в общем, уникальный поступок. Может быть, можно и подвигом его назвать, за разминирование советских кораблей в порту Анголы, которые были заминированы людьми, с которыми вы потом познакомились спустя долгие годы. Причем вам пришлось сделать это в одиночку. Об этом снят документальный фильм Первого канала. Вы, ну не то чтобы дружили, но общались с Ричардом Брэнсоном.
Дружили, дружили.
Даже дружили.
Он так и пишет.
Он так и пишет, и вы все еще в очереди на полет.
Да, да.
Вы совершали с ним морские, ну не морские путешествия, а там кайтинг. Это
кайтинг,
одно из ваших.
Кайтбординг.
Еще одна грандиозных способностей, и тут ваша военно-морская, так сказать, специальность, наверное, тоже дает себя знать. Вы видите, у меня такой долгий рассказ, преамбула, потому что о вас нельзя этого не сказать, прежде чем мы перейдем к бизнесу. И с Владимиром Путиным вы тоже встречались. И он вам посоветовал делать, значит, еду для российских космонавтов, поскольку вы там вот рассказывали про Ричарда Брэнсона, и вы ее сделали. Все это было сделано. А потом вы заплатили 4 миллиарда долгов. Давайте мы с этого начнем. А вот все вот это ваше прошлое и настоящее, и, возможно, будущее, естественно, мы о нем будем говорить, потому что одно от другого не отделить. Ну, давайте про влияние политику на бизнес.
В середине 2014 года внешнеторговая фирма «Фудлайн», в которой был генеральный директор, была крупнейшей компанией в России по дистрибуции продуктов питания. Где-то порядка 85% всех наших контрактов, эти были контракты с крупными мировыми производителями продуктов питания. Ну, в общем, всем известные компании, такие как «Валио», «Хохланд», «Эрман», «Паулик», там новозеландские различные компании, голландские, датские. То есть, так, приходя в магазин, практически в любом магазине можно было видеть нашу продукцию. В компании на тот период было порядка 4500 сотрудников. Вот, но обороты, вы сказали, около миллиарда долларов. И, в общем, мы такая мега-инновационная компания была. У нас все было там супер на современном уровне. Куча креативных идей реализованных. И даже такие монстры, как Nestle, Unilever, Mars приходили к нам и спрашивали, а вот у вас какая-то система есть. Она у нас называлась Palm Selling такая. Мы ее сами разработали, айтишники как бы ее внедрили. И мы, вот, у нас ребята ходили по магазинам с такими маленькими планшетиками. В общем, очень инновационная компания была. Но, к сожалению, вот после событий в Крыму были объявлены контрсанкции по запрету ввоза импортных продуктов питания в Россию. Россию. И, в общем, это такой был серьезный достаточно удар, потому что, как я сказал, порядка 85% товаров это были у нас поставки именно из европейских стран.
Давайте сейчас об этом вот чуть подробнее. Значит, когда вы услышали, узнали о том, что теперь все, чем вы занимаетесь, останавливается, как вот приходило осознание, что всему конец? Может быть, были все-таки попытки вырулить на какие-то там, использовать все, что у вас было, переориентировавшись на какие-то другие, значит, варианты бизнеса?
Конечно.
Почему они не сработали?
Да, конечно, конечно. Причем, знаете, что интересно? Когда был подписан указ о контрсанкциях, я находился в этот момент в Японии, и мы пытались выстроить взаимоотношения с прогрессивной, мегасовременной японской компанией Mitsushi. Она является дочкой Mitsubishi и занимается дистрибуцией продуктов питания. У них совершенно интересная модель, необычная, очень такая своеобразная. И, в общем, мы хотели ее внедрить здесь, плюс начать дистрибуцию всяких вкусняшек из Японии в Россию. А мой первый зам находился в это время в Индии и тоже выстраивал какие-то там отношения по молочным продуктам. Но, забегая немножко вперед, как бы у индусов тогда было безумно плохое качество молока, они собирали его в бидонах, а сейчас Индия – это как бы мегасовременная страна с точки зрения молочной индустрии. У них там, поскольку они очень поздно стартовали, поэтому у них все суперсовременное и новое сейчас на предприятиях. Но, естественно, после того, как наш бизнес упал практически в 4,5 раза в один день, 2014 год мы еще были даже в прибыли, 2015 год на старых запасах, на старых товарных остатках, которые у нас были, мы закончили в нулях. Рассчитывали, естественно, что это все ненадолго. Год, может быть, максимум два, там и как-то все устаканится.
Так сказать, да, как-то. Кстати, я припоминаю, тогда очень многим казалось, что это временно.
Да, 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 да.
И наши агропроизводители говорили, лишь бы их не отменили, потому что у них, в общем, все пошло, но, в общем, не было уверенности, что это вот, что этот запрет продлится долго.
Да, конечно. У нас не было опыта вот этих санкций, мы не знали. И, конечно, может быть, это моя такая бизнес-недальновидность, что я не изучал как бы такой риск, вообще даже не принимал его. Я не ожидал, что можно запретить. Ну, что, в общем, короче.
Что так может
что
случиться.
Такое, что да. Так может случиться, да. Поэтому, конечно, мы пытались консолидировать бизнес. Мы закрыли все наши логистические хабы. У нас были склады в Питере, в Москве и в пяти регионах России. После закрытия филиальной сети я понимал, что второй раз построить такую машину как бы с несколько тысяч сотрудников, ну вот у нас 4,5 тысячи сотрудников было, я понимал, что это невозможно, и поэтому хотелось, конечно, все это сохранить. А тем более, понимаете, если ты все это дело строишь своими руками с самого начала, там, я огромное количество людей знаю, я их видел, я знаю их историю жизни, там, ну как-то, в общем, мы покупали один логистический комплекс, и мне директор говорит: «Максим, ваше предложение было самое плохое». Он продавал его, ну, уже в возрасте был. «Ваше предложение было самое плохое по цене. Но я видел, как ты в цепочке грузчиков разгружал первые машины Валио, которые к вам приходили, так сказать, как бы потом, как вы постепенно на моих глазах развивались. Вот. И я понимал, что ты меня не обманешь, не кинешь, не будет риска, не будет какие-то страшные люди, не придут забрать деньги там, типа у меня и так далее. Поэтому, в общем, я в итоге с вами сделал сделку». Вот. То есть, когда ты всех этих людей знаешь, и они для тебя дороги, прошли через твое сердце, то, конечно, очень тяжело с ними расставаться. И, конечно, одна из таких, может быть, сложностей для индивидуального предпринимателя, который бизнес начинал сам, что очень трудно принять подчас рациональное решение, которое, может быть, могут принять управленцы, которые вот просто управляют компанией, понимаете? Вот они пришли...
Технократическое как бы... решение.
Да, например, там, так, сократить там 80% персонала, понимаете? Может быть, в всех условиях, поняв, как бы, что санкции надолго и ничего не будет, и что компания начинает терять деньги, может быть, там, или 50% персонала, или 30% персонала, может быть, это решение было бы более прагматичное, но жесткое по отношению к людям, конечно.
Какие-то варианты, попытки использовать этот коллектив ваш, эти ваши, так сказать, наработки, активы, да, в виде транспорта, в виде там этих логистических хабов, в виде системы управления потоками, вот взять и переориентироваться на другие рынки. Ну, хотя бы даже, конечно, там на внутренние источники.
На внутренние, конечно, мы, естественно, начали работать с российскими производителями. В итоге, к 2018 году мы по-прежнему были крупнейшей российской компанией в дистрибуции продуктов питания, но только наши контракты были российские контракты. Уже это были компании, которые имеют склады в России, работают в России, производство в России, такие как Mars, Unilever, тот же самый Hochland, который уже открыл производство в России, и Herman, который, так сказать, как бы работал в России, ну и многие другие. Вот. Но, конечно, конечно, я понимал, что рано или поздно компании будут уходить с рынка, их будет становиться все меньше, меньше, меньше. Вот. И последние два года я занимался тем, что я понимал, что мне нужно покупать двух моих конкурентов. Одного в Москве, крупнейшую компанию на тот период, и одну компанию крупнейшую в Питере, которая, ну, после нас, которая была. Вот. Долго мы вели переговоры с питерской компанией, в итоге договорились, даже заплатили задаток. В общем, ну, так, все уже было
глубоко почти готово. Глубоко
да,
зашли.
Да, очень глубоко. И логисты какие-то железяки закупали там для склада, для того, чтобы там хранить продукцию этой компании. И по финансированию у нас была договоренность с одним из банков, который должен был дать нам 500 миллионов на покупку этого бизнеса и рублей. Рублей. И 500 миллионов на развитие. Вот. Ну, в общем, мне там все заверили, что все нормально, никаких проблем нету. Я как-то смотрю телевизор, и выступает наш руководитель с руководителем этого банка и говорит, вам надо фокусироваться на военно-промышленном комплексе. Я думаю, ну, ладно, отлично. Вот. Ну, в общем, в итоге нам дали кредит маленький под наш бизнес, под бизнес компании, которую мы хотели приобрести, денег не дали, и с этими деньгами уже было ничего не сделать. Вот. А с московской компанией у меня уже был подписан протокол о намерениях, была сумма подписана, определено все, и вот я до Нового года должен был закончить с питерским приобретением, а потом как бы с Нового года заниматься московским приобретением. Ну, вот когда финансирование обрубилось, и, в общем, уже тут было...
Это было Ватерлоо.
Да, да, да. И, в общем, я понял, что, к сожалению, по-другому нет. Было принято
значит,
решение.
Значит, сколько лет вы боролись за живучесть, говоря морским языком, если я правильно выразился?
Правильно, правильно, абсолютно правильно. Ну, читайте, в 2019 году мы начали добровольную ликвидацию компании.
То есть 5 лет продолжалось это?
Ну, не 5 лет, не 5 лет. Тяжелые были, прежде всего, вот эти первые 3 года. Это было очень тяжело, потому что огромные были обязательства перед банками. Нужно было уволить 4500 человек.
Как я прочитал, вы всем выплачивали по полной.
Да, да, мы рассчитали со всеми людьми. Ну, я понимал, как бы, что вот такие самые большие риски, которые есть у меня, это первое, прежде всего, нужно рассчитаться со всеми людьми, которые мне поверили, для которых я был генеральным директором, основателем, там, руководителем. Раз. Второе, как бы, нужно было рассчитаться со всеми партнерами, несмотря на то, что они уже...
Никогда больше партнерами не будут.
Ну, этого никто не знал, как бы, а потом какое это имеет значение, понимаете? Они же все равно верили, они давали нам товарные кредиты, мы работали с этими кредитами, и по большому счету, хоть сегодня эти компании не здесь, но у меня прекрасные отношения со всеми руководителями этих компаний. Там. Ну, потому что это человеческие отношения, они гораздо дороже, чем business relation, понимаете? Потому что если есть доверие между людьми, оно сложилось, как бы, то оно живет, кто знает, как дальше будет жизнь развиваться наша.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Сколько у вас осталось после того, как вы заплатили 4 миллиарда?
Ну, я израсходовал практически все свои деньги. Влез в долги.
Уже в личные.
В личные долги, да. Но они не критичные по сравнению с теми суммами, и они не агрессивные, потому что, конечно, когда, в общем, мы объявили о добровольной ликвидации, сразу появилась куча, ну, если можно так сказать, стервятников, которые пытались поживиться, почувствовав, что появилась какая-то слабость. Я просто закончу про риски. Там, рассчитаться с персоналом. Первая задача моя была. Вторая – рассчитаться с партнерами со всеми, у которых у нас были товарные кредиты. Третье, как бы, это, конечно, налоговые органы и рассчитаться с бюджетом на 100%. Вот. Ну и потом дальше оставались уже банки, кредиторы какие-то там и прочее. И вот в этой ситуации, конечно, было очень важно всю вот эту последовательность правильно выстроить, чтобы не ошибиться, чтобы, так сказать, как бы все прошло нормально. И вот уволив такое количество людей, у нас нету ни одной жалобы в прокуратуру, ни одной разборки, ни одного уголовного дела, так сказать, как бы там... Хотя, когда возникли сложности, мне там, конечно, говорили, мы сейчас на вас в уголовку там подадим, мы там так далее. В общем, были какие-то такие поползновения, но де-факто ни одного уголовного дела, ни одной прокуратуры, ни одной жалобы от персонала.
А от вас ожидали вот такого благородства, можно сказать?
Ну, что касается коллектива, я думаю, что, наверное, в целом да. Что касается партнеров, наверное, тоже да. Что касается
банков... Извините, я просто напомню историю там 98-го года. У нас были огромные банки. Вот изменились внешние обстоятельства, они просто все обанкротились. обанкротились, значит, что каждый получил столько, сколько там конкурсный управляющий, и потом смог это выдавить из остатков. А потом еще выяснить, что прежде чем обанкротиться, вывели все, что только можно. Вот эти истории, они, в принципе, даже нам... Они неприятные, но они кажутся нормальными. Это же бизнес, а бизнес, он для того, чтобы хозяин бизнеса... Причем это законно.
Абсолютно, я с вами согласен. Ну, мне не хотелось...
Причем здесь, так сказать, все перевернулось не по вашей вине. То есть, мне кажется, многие бы поняли, если бы вы не ликвидировались, отдавая и закрывая на 100% все свои обязательства, а просто бы объявили себя банкротом.
Конечно, у меня было много предложений, там нужно делать банкротство, управляемое банкротство, там нужно там еще что-то делать, но мне как-то не хотелось, так знаете, вот как-то не для того я жизнь жил свою, не для того я всем занимался, чем я занимался, ну вот мне не нравился этот путь, потому что все равно банкрот, по большому счету, это человек, который не рассчитался с теми, кто ему доверился. Прямо доверился, не прямо доверился. Понятно, допустим, банки. У банков это бизнес. Они дают деньги под проценты, но они закладывают себе риск невозврата, естественно. Так сказать. Как бы тут это бы с точки зрения банковской, это было бы нормально. Но с точки зрения расчетов с людьми, с персоналом, с теми менеджерами западных компаний, которые, в общем, у нас были прекрасные отношения, товарищеские отношения. И со многими из них, я говорил, мы до сих пор общаемся, там как-то встречаемся иногда, там, если где-то бывает какая-то оказия. Были такие предложения, без сомнений, но мне не хотелось идти по этому пути. Как-то мне хотелось сохранить доброе имя.
Вы часто видели такое благородство в бизнесе по отношению к себе?
Да, ну, я не считаю, что это благородство. Это, по-моему, ну, выбор каждого, знаете?
Давайте как угодно это назовем. Просто такой подход по отношению к себе. Это норма. Вот вы только что сказали, что как только вокруг люди почувствовали, что здесь компания, знаешь, периметр, забор рухнул, периметр рухнул, налетели стервятники. Кстати, чего они хотели? Хотели отжать, наверное, активы.
Однозначно, однозначно, конечно. Я вам скажу...
За бесценок.
Так, наверное, это зависит от того, как ты ведешь себя сам, такую же возвратку ты получаешь. У меня есть такое выражение, что мир – это зеркало, которое возвращает каждому его собственное изображение. Если ты стараешься вести себя порядочно, стараешься сделать правильные поступки, которые с точки зрения твоей этики, которую, естественно, ты проецируешь на общечеловеческую этику, они нормальны, то, ну и, в принципе, люди тоже не очень позволяют себя вести себе гадко, если они тебя знают. Если они там тебя первый, второй раз встретили, то они, конечно, там совершенно вольны как бы вести себя так, как они хотят, но в целом, в основном, я не встречал каких-то много подонков, которые старались обмануть, кинуть, хотя жулики, несомненно, есть, и нужно держать ухо востро, само собой разумеется. Но вот твое поведение на рынке, мне кажется, оно во многом определяет, как к тебе относится как бы рынок. Это касается, в частности, бизнес-предпринимателей. Когда встал вопрос, я понимал, что я не смогу рассчитаться со всеми сразу, но особенно сложно было с банками, потому что уже деньги кончались, нужно было продавать активы. У нас же тоже огромное количество было дебиторов, и вот тоже почему затянулся...
Да, кстати, с других вам удалось вот так же получить долги, ну, как вы свои раздали?
Вы знаете, со многих, да... Ну, вот у меня в плане, несмотря на то, что Фудлайна нету, есть еще несколько компаний, которые нам должны. Ну, вот я хочу встретиться с их руководителями, с владельцами и сказать, слушай, ну, ты там как собираешься? Кстати, например, вот пример компании, которую мы хотели купить, питерская, я не как человека, вот Михаил, он вернул задаток, который мы ему заплатили, а по закону мог бы не вернуть. То есть, понимаете, мы...
Потому что сделка с вашей стороны сорвалась, сделка, да.
Да, да, мы были виноваты. Мы как бы нам не дали финансирование, а финансирование бизнеса должно было быть на моей стороне. То есть, этих денег хватило бы, чтобы купить его компанию.
Кто еще поступил с вами так же, как вы поступили со всеми своими партнерами и работниками?
Ну, много таких. Многие люди, многие люди. И я вам скажу честно, если бы не друзья, то мне бы это не удалось бы сделать. То есть, конечно, друзья, огромный им респект, я снимаю перед ними шляпу. Один из моих друзей, несмотря на свою занятость, примчался в Питер для того, чтобы помочь регулировать какой-то вопрос, когда некоторые там стервятники хотели забрать и посадить, что называется, а пока он там будет в тюрьме, мы тут все раздербаним, так сказать, просто такой рэкет откровенный. Он примчался в Питер и за меня хлопотал. Там другой мой друг, я ему звоню, говорю, слушай, мне нужен $1 миллион срочно. Он говорит, когда? Я говорю, сегодня, до 17 часов. Он говорит, Макс, ты с ума сошел? Ты не мог бы сказать неделю назад? Я говорю, не мог, не знал. Вот не было возможности, так сказать, как бы там кто-то подвел, там контрагенты какие-то, так далее. Он говорит, блин, говорит, давай телефон своего бухгалтера, бумажки потом оформим, как бы через час деньги будут тебе отправлены. Друг, Просто на слово, он просто мне поверил, что я верну ему. Когда вернешь? Там, типа, там, в течение месяца. Все, договорились, давай, значит, там, типа, там, понимаете? Это дорогого стоит, когда у тебя есть такие друзья. Другой мой друг там тоже такие поступки совершал. Поэтому, если бы не друзья, я скажу честно, я бы не справился один.
Так, из любопытства спрошу. А Ричард Брэнсон? Нет, в курсе нет. Был в ваших сложностях?
Он был в курсе, конечно, что... Да, я ему написал письмо, что Ричард, там, я закрываю бизнес, там, типа того, что там... Да-да-да, он меня пригласил куда-то там на какое-то космическое там мероприятие, какая-то встреча, там, не знаю, какие-то астронавты собираются, там, еще что-то. Вот, я сказал, что, Ричард, я не могу, я закрываю компанию, у нас санкции там, и так далее. Но он посочувствовал, естественно, так сказать, как бы... Ну, никакой помощи, конечно, там, я от него не просил.
Не, мы его за это не осуждаем, конечно.
Нет, естественно. Мы в переписке, у нас до сих пор отношения, хотя, в общем, у него позиция, она не совпадает как бы с той позицией, которая у нас вообще принята, но у нас нормальные человеческие отношения сохранились, там, поздравления с Новым годом, там, и так далее, в общем, все это есть. Вот, вообще, в принципе, я вот начал говорить и как бы хотел бы закончить вот тему все-таки про порядок урегулирования. Оставались банки, которые мне сказали, слушай, ты вообще нехороший человек, ты рассчитался с персоналом, ты рассчитался со всеми своими поставщиками, ты рассчитался со всеми, так сказать, как бы налоговыми органами, а мы-то как, что тут, мы последние, что ли, в этой очереди? Вот
по закону, да.
Ну, это была претензия от банков, но, с другой стороны, это их бизнес, понимаете, как бы принимать на себя коммерческие риски, в том числе я ни в коем случае, как бы я могу сказать только хорошие слова от банкиров, которые как бы были и вообще моих пониманий, потому что, по большому счету, от их позиции тоже много зависело. Например, там один из банков подал заявление о банкротстве на нашу компанию.
Ну, потому что они не верили в вашу честность, наверное.
Ну, конечно, я этих людей не знал, я их вообще никогда в глаза не видел, понимаете, потому что мои менеджеры, там, финансисты общались с банками, и у них были свои отношения. Вот, и когда я позвонил руководителю, я говорю, как же так, я же сказал, что я хочу регулировать, закрыть, зачем вы это делаете? Он говорит, Максим, ну, я был против этой позиции, это не мы, это наши иностранные владельцы сказали подать до конца недели намерение банкротить, как бы, то есть...
Ну, просто я поясню для тех, кто не сразу понимает, что если процесс банкротства начался бы, то уже тогда бы не вы бы рассчитывались, а конкурсный управляющий...
Ну и так далее, да.
С холодным сердцем руками продал бы за бесценок все, что можно, и отдал бы в тех процентах, сколько осталось.
Ну да.
А вы отдали все.
Конечно. Вот, поэтому такой это был сложный путь, на самом деле, и у меня было несколько групп юристов, которые работали. Огромный им респект, огромное уважение всем этим юридическим компаниям, очень порядочные, честные, грамотные, сильные люди. Просто вот ничего плохого про них сказать не могу, только такое понимание, помощь, поддержка. Там у меня были и другие юристы тоже. Например, одна юридическая компания сказала, Максим, блин, тебе нужно срочно валить за границу. Давай нам доверенность, мы тут все будем рулить, тебя сейчас схватят, посадят 100%. Но после этого я понял, что мне нужно менять юристов. Вот. В общем, ну, мне повезло, что я нашел две прекрасные компании, как бы, и они взаимодействовали, и, в общем, в совокупности это получилось.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Теперь интересный вопрос. После того, как вы все отдали, но и все потеряли при этом лично, ваше ощущение себя в обществе, ваше восприятие тем кругом, в котором вы были, они изменились? И то, что вы перестали быть владельцем очень крупной компании, никак не повлияло на ваши отношения вот, в том кругу, в котором вы были?
Вы знаете, конечно, где-то я почувствовал, что какие-то люди, которые раньше 10 раз, не знаю, поздравят, позвонят, там что-нибудь спросят, там, что они как-то отдалились, как бы у них пропал интерес. Ну, но они не были друзьями. А что касается друзей, нет. Что касается друзей, друзья очень достойные, порядочные люди и, в общем, так далее.
А извините, порядок и возможности личных расходов, расходов на семью, расходов на увлечение, это изменилось?
Конечно, однозначно.
Как вы это пережили?
Ну, раньше я летал бизнес-классом там, и так далее, и потом сейчас летаю экономом. Причем, знаете, мне тоже один из банкиров сказал... Мы проследили все твои билеты, как ты летал раньше, до того, как компания ушла в добровольную ликвидацию, и после этого, и увидели, что когда ты объявил добровольную ликвидацию компании, ты перестал летать бизнес-классом. Мы поставили плюсик себе, что чувак экономит деньги. То есть, ну, как бы перестал там жить там, ну, как вообще можно...
Как владелец миллиардной компании.
Ну, да, конечно, конечно. Вот, конечно, там возможности отдыха, возможности еще чего-то там и так далее, знаете...
На вашем качестве жизни, как принято говорить, вы это ощутили вот лично?
Ну, однозначно, да, конечно, однозначно, да. Естественно, там, покупая продукты, вина, там, я смотрю, сколько они стоят, если покупаю вино. Хотя, на самом деле, когда шла подготовка к сделке, знаете, сначала был такой период понимания, что как же так? Вот, кажется, все складывается, все, сейчас я покупаю одного конкурента, с января начинаю покупку второго конкурента московского. Мы стараемся, ну, относительно крупной компании, не такой, как раньше, конечно, но все равно там где-то мы там достигали оборота приблизительно там $1,500,000, я думаю, у нас бы оборот был бы в совокупности со всеми остальными вот приобретениями двух других конкурентов. Вот, и тут вдруг как бы это все не складывается, совершенно неожиданно там, в общем, отбой по кредитованию, и ты понимаешь, что твоя жизнь сильно изменилась. Естественно, уровень жизни изменился, и возможности изменились, возможности отдыха изменились там и так далее. Но в целом, ну, не знаю, я чувствую в себе кучу сил, энергии, и надеюсь, что она как-то реализуется. Я не собираюсь уходить.
Еще личный вопрос. Чего вам больше всего не хватает после того, как вы закрыли компанию? Это был как бы вся жизнь.
Вы знаете, вот сейчас, скорее всего, такое вот ощущение, может быть, какого-то такого удовлетворения от того, что нету такой большой напряженки, которая была на протяжении вот всех там, ну, внешней торговой фирмы Foodline. Мы закончили добровольную ликвидацию, и она ликвидировалась как компания, мы уже об этом говорили, ВПНБ, влияние политики на бизнес. Просто мне казалось, Foodline – это такой громкий бренд, это такая большая и общеизвестная в России в области фуд-индустрии компания, что просто так ликвидировать ее, ну, будет неправильно. Поэтому мы переименовались в компанию «Влияние политики на бизнес». Ну, вот, к сожалению, да, политика сильно влияет на бизнес, и, может быть, это моя недальновидность, что я это не учел, как бы не ощутил. И мы сделали вечеринку по этому поводу. Я взял у одного из своих инвесторов, попросил денег. Мы как бы сделали праздник по этому поводу. Я просил юристов, там, некоторых коллег по работе, моих там приближенных товарищей, друзей, которые, вот как я вам говорил, по звонку просто по телефону давали деньги, там, причем суммы миллионы долларов, вот, ну, и многих других. Естественно, как бы инвесторов всех своих пригласил, вот, и мне, знаете, когда сделка тоже состоялась, я хотел об этом сказать, мне один из инвесторов говорит: поздравляю, все, ты справился, все, молодец, все хорошо. Я говорю: ну, а как ты считаешь, правильно я поступил? Потому что был вариант сохранить деньги, но уйти в банкротство, о чем вы говорили. Был вариант рассчитаться со всеми, но потерять все свои деньги. Ну, он говорит: ну, слушай, Максим, ну, каждый сам делает свой выбор, каждый сам по своему пути идет. Ну, вот для меня было ближе сохранить доброе имя, но потерять деньги. Потому что деньги можно заработать, а вот доброе имя потеряешь, и уже как-то дальше не очень хорошо идти по жизни. Как-то вера в себя уже какая-то другая, и вера людей в тебя тоже другая. Сейчас я понимаю, что да, это здорово.
Вы, кстати, выглядите, по крайней мере, внешне очень жизнерадостным человеком. А вот эта вся история, она вас не сделала в какой-то степени, там, не знаю, мизантропом? В конце концов, обида может быть на страну в том числе.
Вот я хотел тоже об этом сказать. Я, вы знаете, когда все это произошло, я понял, что мы не получим финансирование, и что, по сути, как бы деньги взять нигде. Но можно было заняться продажей бизнеса, там еще что-то, какими-то сложными такими комбинациями, но на это просто не было времени. И у меня был первый период, когда я начал, ну, вот в таком состоянии стресса, плохо спать, естественно, начал выпивать, как бы. То есть я приходил вечером домой после работы, там, бутылочку винца, там, так далее. Но все равно это кошмар. Я просыпался там в 3 часа ночи, как бы. Я спал по 2-3 часа в мыслях, как делать, как быть, что, как поступить и так далее и тому подобное. Потом я принял решение просто прекратить пить полностью. Нет, я на Новый год, конечно, выпью с удовольствием. Друзьями там, если где-то уж совсем не отказаться, то, конечно, тоже выпью. Но вот сейчас не пью и чувствую себя достаточно так как-то самоуважительно. Конечно, снялась очень большая эмоциональная нагрузка, которая была на протяжении вот этих 30 лет. Вот мы отметили, по сути, в осенью этого года 30-летие компании внешнеторговая фирма Foodline. Подчеркиваю, внешнеторговая, потому что философия бизнеса была внешнеторговая.
Вот. Ну, надо бы сказать, что вы все-таки попутно одну фабрику молочную построили и в Ленинградской области.
Да,
под названием «Галактика».
Да,
ну... И она, от нее вам тоже пришлось отойти.
Ну да,
она была, в общем... Она-то как раз была в выигрышном положении, но это была малая часть бизнеса.
Ну, так бывает, но зато у меня огромное количество новых идей, новых планов, новых каких-то желаний что-то делать.
В двух словах скажите. И, наверное, стоит упомянуть такую вашу инициативу «Спорт выше политики». Поскольку просто так сложилось, да по вам видно, что у вас должно быть много друзей. У вас в том числе очень много друзей за границей.
Да.
В том числе в недружественных странах, с которыми вы раньше торговали.
Да.
Ну, торговать не торгуем. Вот два слова про это все-таки расскажите.
Ну, вот «Спорт выше политики», этот проект мы сделали после того, как несколько раз я сделал такие на кайтсерфингах даунвинды, и возникла идея пройти из Хельсинки до Санкт-Петербурга, установить мировой рекорд по дальности. Я собрал команду из 3 спортсменов. Я не спортсмен, но из России. Один человек был из Финляндии, и один парень был из Украины. Мы втроем договорились. Это был наш такой социальный протест против тех отношений, которые между нашими странами развивались тогда, в 16-17 году. Мы посчитали, что нам нужно показывать какие-то примеры другим людям. Вот мы
человеческих отношений.
Да, да, да. Мы в итоге посчитали, что мы, простые люди, можем большего достичь, если мы что-то будем делать вместе, и мы, соседи, хотим дружить, хотим ездить друг к другу в гости, хотим, там, не знаю, жениться, любиться, там, и так далее, а не в коем случае не там, друг друга барьеры строить, всякие препятствия и так далее. Вот мы сейчас договорились с моим еще одним другом, который в ходе этого проекта возник, с грузином. Мы хотели пересечь Черное море, и уже у нас все тренировки, команда слаженная, мы уже 3 года тренировались, готовились, как в отличной физической форме все были. И в феврале 22 года я написал письма в различные организации о разрешении нам провести тренировку и потом как бы разрешить переход из Сочи до Батуми. Но, к сожалению, в общем, на мои письма никто не ответил, но я надеюсь, что когда-нибудь наступят мирные времена, и мы договорились о том, что мы будем все-таки делать проход из Сочи до Батуми, ну, естественно, тогда, когда политическая обстановка этому будет способствовать.
А бизнес будет?
Надеюсь, что будет. Вот. Ну, пока об этом говорить рано, мысли есть. Вот. Ну, пока сейчас, прежде всего, социальные проекты я хочу закончить, которые я начинал, и когда я их прервал, я пришел к огромному количеству людей, которые поддерживали мои социальные проекты, и сказал: ребята, извините, я занимаюсь закрытием компании, сейчас это преимущественная задача, я продолжу этим заниматься и так далее. Вот.
Спасибо. Это Максим Иванов, предприниматель, для которого репутация, как доказано, оказалась дороже денег.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.